Тема, о которой я буду говорить, звучит она так. Познание Христа. Какие есть пути познания? И, в общем-то, задача такая – призвать к познанию Христа. Знаете, ну, у меня небольшой жизненный опыт и небольшая богословская практика, которую можно свести к нулю. Но все-таки я читал, узнавал и пришел к некоторым выводам. Текст – это Филиппийцам, 3 глава, с 8 стиха. Прочитаем 4 стиха. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Чтоб обознать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Познание, слово «познание» означает, это как бы совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира. Сложно, да, друзья? Есть много терминов, и вот читая разные термины разных словарей, я пришел к тому, что это познание – это понимание какое-то. Познание – это не просто знание, познание – это знание на практике. Ну и в целом у слова «познание» есть много каких-то значений. Но мы понимаем, о чем говорит апостол Петр. Так человек устроен, когда он рождается, он познает этот мир. И начинается это все с малого. Он начинает расти. Потом он начинает понимать, то его мама, он начинает понимать, то папа. Он начинает говорить, он начинает ходить. Он начинает ощущать, что горячее, что холодное и так далее. И чем больше он растет, тем он больше познает. И познает он не только мир вокруг, познает он еще и себя. И каждый из нас тоже хочет понять, кто я, какой мой характер. И часто мы разочаровываемся в себе. И часто мы думаем, как вот это в моей жизни, или как это в моей жизни. И есть много психологов, которые помогают человеку познать, осознать себя. Есть различные философские школы. И знаете, у меня такой один раз случай был. Я пришел к выводу, что я понял в себе одну вещь. Ну, и часто вот в познании мы приходим к каким-то глупым выводам. И знаете, один раз я был заложником такого обстоятельства. Я как-то пришел к выводу, что и в принципе я не обидчивый человек. Ну, как бы понял, что я вот такой, познал как бы себе такую сущность. Ну, я как бы опирался на что-то, у меня были аргументы. Я вспомнил, как меня несколько раз обижали, и я думаю, в принципе, я не обидчивый. Я даже не обиделся, и знаете, так сделал себе такую оценку. Ну, неплохую. Знаете, прошло не больше недели, вам скажу, я обиделся. И причем мне из такой глупости. Это был обед, мы пришли, ну, с семьей кушаем. А так в моей жизни сложилось, что я сильно не люблю борщ. И даже очень сильно не люблю. И больше люблю, сильно лапшу люблю. И вот я сел за стол, борщ стоит. Я такой, ну, как бы дома я могу себе, наверное, позволить. И говорю, мама, есть что-нибудь другое? Ну, в простоте. Ну, и папа, я им благодарен, что он мне так сказал тогда, хотя в то время я не благодарен был. Он говорит, вот так вздохнул, говорит, бедная твоя жена. Знаете, друзья, у меня внутри столько появилось обиды, у меня столько аргументов. Думаю, да ну, борщ 10 раз готовить сложнее, борщ 10 раз дороже, это дольше. И у меня такие какие-то аргументы. И знаете, я обиделся. И если бы как-то вот было время, я, может быть, выставил его на показ. И потом, знаете, чуть-чуть прошло время, я думаю, как так? Ты недавно сделал о себе вывод, как бы понял, что ты не обидчивый человек. А, кстати, вообще, если хотите человеку испортить настроение, можно сказать так, и человек точно испортится настроение, еще если сделать правильный выдох и правильную интонацию, бедный твой муж или бедная твоя жена. И вы знаете, я пришел к выводу, что всего три слова, и я обиделся. Обида меня сразила, просто наповал. Знаете, мы ошибаемся в себе очень сильно. Но способны ли мы ошибаться в познании Бога? Я думаю, мы очень сильно способны ошибаться в познании Бога, когда мы пытаемся понять Бога без Его самого, когда Он не принимает в этом участие. Как-то в детском лагере я покаялся, и вышел я на покаяние первым. И следующий день я, наверное, полдня я рассказывал всем детям, что я первый вышел покаяться. Вот такой я молодец. И знаете, это покаяние мне ничего не принесло. Я неправильно понял Христа, я неправильно понял, для чего нужно каяться, неправильно понял, зачем мне это надо. Я первый покаялся, вот это было для меня важно. И, ну, это, друзья, кажется, маленькие дети. Но в Библии мы тоже встречаем, где люди неправильно понимали Христа. В основном это, наверное, мы видим, это ученики. Один из таких ярко выдающихся – это Петр. Сколько раз он не так познавал Христа? Сколько раз Иисус его направлял в одно место? Говорил ему: «Петр, не это важно, вот это важно». Когда, и в целом ученики, когда вот они, Иисус Христос предвозвещает о своих страданиях, они сидят и спорят, кто из них больше. Иисус Христос говорит: «Мне нужно пострадать за ваши грехи, грех мира взять». Они делят престол. И знаете, какая-то как будто бы что-то не так. Почему? Ну, знаете, Иисус Христос их не оставлял в этом деле. Как-то шли ученики с Христом, и их не впустили в одно селение. Я думаю, вы помните эту историю. И видя, написано так: «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не погубить души, а спасать». Друзья, мы часто можем очень легко заблудиться в познании Бога. Эти ученики готовы были истребить. Иисус говорит: не знаете, какого вы духа? Я пришел спасать людей, я пришел их не истреблять. И это первый пункт, друзья, что мы, люди, можем ошибаться в познании Иисуса Христа, если будем это делать без Иисуса Христа. Если это мы будем делать, если у нас Христос будет неправильной ценностью. Если мы будем от Христа ждать какого-то успеха жизненного, мы не сможем войти в познание и познать Христа, какой Он есть на самом деле. Второй пункт. Бог нас не оставляет в познании. Он открывается нам. Мы видим, как Иисус Христос обращается к Петру, и после того, как Иисус Христос уже воскрес, пришел, явился Петру, Петр все равно потом пошел ловить рыбу с учениками другими. И вот Иисус Христос опять приходит. И он говорит: Иисус Христос, вот это твое дело. Делай вот это. Для этого я пришел. Я пострадал за тебя. Теперь ты в церкви. На тебе ты камень. И на всем камне я создам церковь свою. Он объясняет Петру, для чего он пришел. Он прощает Иисус Христос. И он и Фоме объясняет, открывается. Бог нас не оставляет в познании. И он делает это по-разному. Как он это делает? Знаете, один пример я хотел прочитать. Это Иоанна, 11 глава. И там несколько отрывков. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 17 стиха. Иисус, придя, нашел, что... сейчас я скажу. Это Иисус Христос шел к Марфе и Марии, когда умер Лазарь. И вот его торопили, и Иисус Христос медлил. И потом вот, когда Лазарь уже умер, пришел Иисус Христос. И здесь так дальше в тексте. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня во гробе. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но теперь знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Иисус сказал: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, она пошла, позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». И дальше с 32 стиха. «Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его, и сказала ему: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: Где вы положили его? Говорит ему: Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда Иисус иудеи говорили: Смотри, как он любит его. А некоторые из них сказали: Не мог ли сей отверзающий очи слепому сделать бы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал в ней. Иисус говорит: Отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И дальше Иисус Христос воскрешает Лазаря. Знаете, какой вывод я здесь нашел? Марфа и Мария не знали Иисуса Христа как такого врача, они знали какого Бога, но они не знали, что Иисус Христос есть воскресение и жизнь, и что Он может это сейчас сделать. Иисус говорит: Я есть им воскресение и жизнь. Он теперь пришел и открылся им как воскресение и жизнь. И Мария и Марфа, они говорят: Господи, уже смердит, уже не надо, уже поздно. И хотя моя Марфа вроде и верит, и в то же время говорит: Господи, если бы ты был раньше, ты бы исцелил. И Мария также говорит: Господи, если бы ты был раньше, то ты бы исцелил. Но Иисус Христос здесь им открывается, как Он сказал. Иисус сказал: Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, то живет. Он здесь открывается, как Тот, Который может воскресить. Друзья, и в нашей жизни часто бывает, мы где-то запутались в жизни. Тяжело. И очень тяжело. И навалилось все. И я думаю, у Марфы и Марии рухнул мир. Рухнул мир. И бывает такое у нас. И знаете, и уже, Господи, уже смердит. Уже 4 дня смердит. Иногда уже 4 года, Господи, смердит. И как ты можешь мне помочь в моей проблеме? Но Иисус говорит: Я есть им воскресение, и я есть им жизнь. Иисус Христос открывается к нам в трудных проблемах, в одиночестве, в каких-то в более трудных проблемах, где-то, может быть, у нас болезнь, еще что-то. И Христос заявляет себе: Я есть им жизнь. И когда у нас трудно, когда нам тяжело, Иисус говорит: я есть Христос. Но Он делает, познаем мы Христа не только в каких-то печальных моментах жизни, каких-то тяжелых. Мы узнаем Его и в радостях. Когда бывает у нас в жизни, мы ликуем, и думаешь: слава Богу, как так у меня жизнь сейчас идет? И ты радуешься, и бывают у нас такие в жизни, я думаю, возрожденных людей, которые искренне верят. Бывает в жизни, когда ты радуешься, и ты думаешь: вот это да. И все-таки приходишь к такому выводу: это Христос, это не я. Это не я мог победить грех, это не я сделал то или иное. Друзья, ну что нужно нам делать, чтобы с Богом больше, чтобы Бог нам больше открывался? Вообще Бог открывается к нам не только через ситуации. Самое основное, через что Бог нам открывается, это через Слово. Через Слово Божие, через Библию. И мы часто слышим проповеди на собраниях: читайте Слово, вникайте в Слово. Там Бог нам написал то, что нам нужно. И Он в Слове обращается к Марфе и Марии. И это же Слово обращено к нам сейчас в Библии. И это, наверное, основной источник, откуда мы можем познавать Христа. Бог открывается к нам через других людей, через, может быть, родителей, через близких. И если быть внимательным, мы можем много увидеть в жизни, где Бог нам открывается. Но что нужно делать нам? Интересно, апостол Павел в своих посланиях очень сильно увлечен Христом. И он говорит: для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Он почти, наверное, в каждом послании он говорит о Христе, о Христе. Он говорит о Его силе. Он говорит в Колоссянам, он говорит: Христос все во всем. Все им, все для Него. И он восторгается Христом, он увлечен им. Друзья, я думаю, если мы будем увлечены Христом, то мы, конечно же, будем приближаться к Нему. То мы, конечно же, будем познавать Его. Я в подростковом возрасте сильно активно коллекционировал монеты, и мои братья так шутили надо мной. Ты заболел монетами. Вот я изучал, я разглядывал под лупой их, чистил, менял на что-то, доставал где-то, искал в журналах. И вот, можно сказать, часть жизни моей в этом проходила. Но знаете, как хорошо, друзья, когда мы увлечены Христом, и мы часть жизни, и, можно сказать, все готовы отдать. Апостол Павел, он похож на того, про которого говорил Иисус. Иисус говорил такую притчу, он говорит: «Царство небесное подобно тому, как когда купец, имея много хороших жемчужин, он, увидев одну драгоценную жемчужину, продал все имение». Все продал. Представьте, остался он и вот эта его новая жемчужина. Кажется, ну какая-то, ну, несостыковка. И, наверное, люди, которые жили раньше с Павлом, они тоже смотрели на него и думали: как так? Он столько имел, и он всем пренебрег. Он имел образование, он имел высокое положение, он имел власть. У него был большой, наверное, карьерный рост такой в иудаизме. И как бы он мог много чего достичь в мире. И он уже многого достиг. И он говорит: я все посчитал читой. И мы слышали даже не просто, что такое, ну, читой и сор. Это как примеры. Ну, не просто ссор даже, в каких-то переводах. И думаешь: Павел, как ты мог? И действительно, Царство Небесное подобно тому, как купил жемчужину одну. И вот он остался, он и Христос. Больше он ни на что не надеется. Больше никого нет. И что ему остается делать? Конечно же, познавать Христа. И он увлечен им. Первое, друзья, это, как я уже сказал, быть увлеченным Господом. Второе, чтобы расти в познании, нужно от теории переходить к практике. Просто знание о Христе, оно недостаточно, и об этом пишут в посланиях апостолы. Интересно, во втором послании, в первой главе, апостол Петр пишет, второе послание Петра, такие слова. Мы прочитаем отрывок первого стиха. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». И дальше он говорит о практике. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетели». В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Может быть, вы помните, на одном из семинаров в нашей области брат раскрывал этот текст. И, кстати, тут и есть та мысль, что без Бога мы не можем и сделать и шагу в познании. Смотрите, он говорит: благодать и мир вам да умножится в познании Бога. И он сначала говорит, что вы приняли от Христа Иисуса. И он говорит дальше, смотрите, как от божественной силы Его. То есть вы познали Бога и Христа Иисуса, и теперь, как от божественной силы Его, даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И даровано нам это все через познание призвавшего нас славою и благостью. И этим нам дарованы великие драгоценные обетования. Это он говорит о небе. И дальше он говорит: в этом всем, что вам даровано, покажите в вере, именно в вере, не в каком-то законе, в вере покажите добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть он подводит итог, что это и есть плод познания, вот эти качества. Интересно, что эти качества, я посмотрел на жизнь Петра, мы видим, как он жил, и как он часто ошибался в Христе. Он говорил одно, он торопился. И он говорит, смотрите, он часто был без рассудительности. Он что-то раз ляпнул, и дальше его поправляют. Он говорит: в рассудительности – воздержание. Петр познавал Христа, и теперь он говорит дальше – воздержание и терпение. И терпение – Петру не доставало. И благочестие. В благочестии и братолюбии мы помним, как он спорил с другими, кто больше, а в братолюбии любовь. Друзья, в познании Бога мы можем еще больше качеств, и об этом говорит Библия, больше качеств развить. Тем мы ближе становимся к Богу, тем лучше и качественнее становится наше практическое христианство. Дорогие друзья, хотел бы призвать нас всех, чтобы мы увлеклись Господом, познавали Его, как кто Он есть и что Он сделал для нашей жизни.